Добрый вечер. Сегодня пятница, и мы, как всегда, в такой день встречаемся. Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете. Сегодня два вопроса, которые мы будем с вами рассматривать, касаются семейной жизни. Первый вопрос, который мы с вами сейчас рассмотрим, я его зачитаю, а потом буду на него отвечать. Касается отношений между взрослыми детьми и их родителями. Значит, вопрос следующий. Человек мне пишет такое письмо. Ситуация связана с отношениями между взрослыми детьми и родителями. Иногда бывает так, что взрослые дети вынуждены что-то подсказывать своим еще более взрослым родителям. А иногда престарелым родителям. Они, в свою очередь, естественно, обижаются за это на своих детей. Мол, как это так, что дети не почитают своих родителей и не согласны с ними? То есть, вы видите, да, ситуация такая, что очень часто родители, ну, какие они уже не есть, но они родители, и они считают, что они всегда правы, никогда не ошибаются, и дети должны всегда быть беспрекословными в почитании, в послушании и так далее и тому подобное. Мне самому приходилось с этим сталкиваться в жизни. Вспоминаю свою бабушку, уже ныне покойную. У нее первая заповедь была такая: «Почитай отца и мать, да долголетен будешь на земле». Она так говорила. И другого она не понимала. Знаете, безграмотная выросла когда-то по прежним, как говорится, понятиям, как учили, как было принято в жизни, да. И, в общем, бабушка была вот такого, значит, в таком состоянии находилась. Любое несогласие, любое, значит, ну, там, мнение иное, это значит, не почитаешь, не любишь и так далее и тому подобное. Вы сами знаете, сколько бывает проблем в жизни вот именно из-за такой позиции. Родители и дети, отношения друг с другом – это проблема, ну, как вам сказать, проблема вечная, да. Раньше, когда была такая семья, можно сказать, патриархальная, когда отец был главой, или несколько даже поколений жили в одном доме, где самый, будем так говорить, старший, ну, дед, может, даже прадед, да, он был за главного, он сказал, никогда не было никаких споров, никогда не было разногласий, там, ну, тем более там каких-то проблем. Но вы знаете, сегодня жизнь поменялась, все стали свободными, закон, как вы знаете, отменили, все имеют право на голос, насколько он разумный, неразумный, это вопрос другого порядка, да. Но тем не менее, мы верующие, мы сталкиваемся с такими вещами, что родители тоже не без греха. Я сейчас это говорю не к тому, чтобы мы, ну, знаете, вот уже видели во всех родителях одни только их грехи. Я говорю как бы в общем. Конечно, надо смотреть на свои грехи. Это в первую очередь такова обязанность наша, если мы христиане. Но да, к сожалению, бывает такое, что и родители ошибаются, их тоже не воспитывали. Ну, какие есть, такие и есть. И когда они становятся в позу и начинают доказывать, что вот они как бы всегда правы, да, ну, это тоже некрасиво с их стороны, если они христиане. Ведь бывает же такое, что и родители не правы, и тоже надо попросить прощения у детей. Хотя есть родители, которые говорят: я у детей буду просить прощения никогда. Но я вам должен сказать, Библия не предписывает нам такое, что просить прощения только дети у родителей или только там жены у мужей должны, да, а вот мужья у жен не должны, там, или родители не должны просить прощения у детей. Если делаем ошибки, если согрешаем против кого-либо, и, ну, допустим, это дети, мы не освобождены от того, чтобы признать ошибку, попросить прощения и не чувствовать себя каким-то образом униженным, потому что если мы делаем какую-то глупость, в чем-то ошибаемся, и это нам один минус. Если мы это отстаиваем, оправдываем, не признаем, нам второй минус. Мы теряем вообще всякий авторитет, и дети в конечном итоге перестанут уважать своих родителей окончательно. И, может быть, это будет бесповоротно на всю оставшуюся жизнь. Поэтому родителям тоже надо думать о том, как вести себя с детьми. И не гнушаться попросить прощения, если, допустим, они виноваты, да? Это я как бы в общем немножечко так подвожу, письмо не коротенькое, да, но ситуация здесь как бы такая, что человек пишет по поводу одного из родителей, да, что, ну, бывает, родители делают ошибки, вот, и надо подсказать, да. Когда-то подсказывал, вроде бы было и ничего, отношения не портились, да, но постепенно дошло в отношениях до такого состояния, что родитель не хочет даже слушать никакой подсказки, обижается на своего там сына или дочь, да, и обижается по той причине, что типа, что ты меня учишь, да, хотя сам человек, сам родитель делает ошибку. Ну и человек пишет, что если что-то подсказываешь плохо, если уже видишь бессмысленность этих подсказок, что все оборачивается обидами, ну тогда родитель новое обвинение выдвигает, ну, такого типа, что ты на меня обижен. Если подсказал, то ты тоже не любишь. Это картина такая очень распространенная. Подсказал, не любишь, решил не говорить, значит, ты обижен на меня. И получается так, хоть сяк, да, проблема остается проблемой, да. Если бывает, родитель что-то делает не то, там, выпытывает что-то не то, да, при попытке подсказать, ну, тоже ты не согласен, ты против меня, тоже обвинение. И вот человек пишет, вот тут и кроется самая главная моя проблема, в которой я не знаю, как поступить. Когда молчу, не поддерживая родителя в обидах, то родитель говорит, что я обижаюсь на него, да. А когда пытаюсь подсказать, ну, в чем родитель не прав, то родитель обижается. А поддакивать тоже не вижу смысла, так как это неправильно и ведет ко греху. И вот человек пишет, как быть дальше, я не понимаю. Как научиться молчать и как бы научиться, когда говорить, а когда молчать. Ну, как вы видите, и, наверное, многие по опыту, да, знают, что вот, вы знаете, сегодня зачастую бытует такой совет молодоженам. Ни в коем случае не живите с родителями. Ну, дело в том, что и родители перевелись, и дети измельчали, да. Ни те невоспитанные, ни этих они же не воспитывали. Естественно, если вместе жить... Невестка-свекровь – вечная проблема, вечная война, да. Там зять любит взять, как говорят, да. Вот зять плохой, не такой там. Мать поддерживает дочь. Ну, сами понимаете, если другая мать, то поддерживает сына. Естественно, упреки, естественно, несогласие. Ну, упреки, я имею в виду, что без любви говорят, подсказывают или вообще, как говорится, выплескивают свой негатив, свою грязь внутреннюю, ну, естественно, доходит либо до развода, до развала, либо разделяются, живут отдельно. Ну, бывает и такое, что живут отдельно, но все равно маму надо как-то посетить, или папу, да, старенькие, нуждается в чем-то. Ну, вы знаете, папа, мама, как говорится, хотя и старенькие уже, как говорится, извините, и дряхленькие, но порох в пороховницах еще не отсырел. И вот это, и надо вмешиваться, и надо что-то говорить, иногда бывают неправы, лезут туда, куда не надо. И хочешь, не хочешь, все равно, ну, полностью уйти от отношений с родителями не получится, тем более написано, что заботиться о родителях должны все-таки дети. И почтение вот никуда не делось, и заповедь почитает отца и мать, она осталась. Как вот это все совместить, как говорится, чтобы и волк сыт, и козы были целы, да? Как вести себя уже взрослым родителям, взрослым детям с еще более взрослыми или престарелыми родителями? Мы христиане, мы должны научиться решать вот эти проблемы. Так вот, если говорить в общем, да, об отношениях с людьми, то в такой ситуации можно дать приблизительно такой совет. Первое и самое важное в этом деле, так это то, чтобы мы всегда были, вот когда мы хотим подсказать родителям, да, обязательное условие, мы должны быть спокойными, и мы должны быть рассудительными. Чтобы отец там или мать, ну, тут может быть и бабушка, да, тоже, как говорится, не без бабушек обходится у нас в жизни, да. Первое и главное, чтобы там папа, мама, бабушка или дедушка видели и чувствовали, что мы их любим. Они просто взяли и выговорили, или, как говорят, отчитали с недовольством, с раздражением за какие-то их проступки. Вот именно вот когда мы отчитываем, да, вы понимаете, человек тонкий, и когда его обижают, он очень тонко чувствует, что не тем тоном сказано, не то сказано, но более всего, что вот эта интонация, да, их задевает. Если мы так, в общем, как бы отчитали, вот знаете, как провинившегося ученика или ребенка, конечно, это нехорошо, и нам, наша вина в этом будет обязательно. Далее, если мы сами вот в таком духе спокойны и рассудительны, и ведем с родителями разговор, очень важно также учитывать, чтобы и родитель, я уже так говорю, родитель, там, или отец, или мать, могу говорить мама, папа, ну не хочется, чтобы так получилось, что мама всегда плохая, папа хороший или наоборот, да, поэтому я уже буду говорить родитель, да. Очень важно учитывать, чтобы родитель был тоже спокойный в этот момент, когда мы собрались говорить. Если кто-то обижен, вот, допустим, я обижен, да, или родитель, мама или папа, ну, не в настроении, мы можем быть оба взвинчены в этот момент, может быть, кто-то один, то в любом случае разговор ни к чему хорошему не приведет. Тот, который будет взвинчен, будет раздражен, он будет в роли провокатора, ускорителя ядерной реакции, то есть конфликт неизбежен. Поэтому запомните, я или родитель, если кто-то взволнован, обижен, недоволен чем-то, это не момент для разговора. Надо именно выбирать момент, когда обе стороны, участвующие в разговоре или которые должны будут участвовать, должны были быть спокойными. Почему? Потому что эмоции нарушают мыслительный процесс. Вот я неспокойный, мама, допустим, была бы спокойная. Я начинаю на повышенных тонах разговаривать, а мы люди плотские, мы люди чувственные, мы люди заводные. Мама заведется, или папа пусть будет, да, заведутся. И когда мы взвинчены, на взводе, как говорят, да, в этот момент у нас в голове происходит клин. Мозги клинят. Голос Святого Духа, голос обличения, предостережения или подсказки, о чем мы молимся и просим утром, мы не слышим. И я вам должен сказать, что если мой родитель спокойный, а я был взвинчен, то есть на взводе был, да, мама или папа обязательно заведутся, обязательно ответят той же монетой, а может быть и вдвойне мне, кончится все это плохо, я буду винить родителей, родители будут винить меня. То есть эмоциональный какой-то всплеск, негативный, конечно, в первую очередь, обида, недовольство, даже, может быть, не обязательно мною родитель недовольный, да, или я не обязательно родителям могу быть недоволен. У меня там на работе с кем-то конфликт, и я пришел не в хорошем настроении, или у мамы там с кем-то, или вспомнила кого-то и завелась, да. В любом случае, эмоциональное вот такое вот эмоциональное возбуждение – это клин, нарушение мыслительного процесса. А без спокойного и уравновешенного ума хорошего результата можно не ждать. Хуже будет точно, а лучше ничего не будет. Далее еще такой момент. Если вот эти факторы нами, я сейчас говорю нами, как бы я нахожусь в роли детей, взрослых, да, по отношению к родителям. Если нами, детьми, эти факторы учтены, то есть и я, и мама, или папа спокойны, да, тогда наступает следующий этап переговоров, в котором нам важно думать, что и как сказать, чтобы мама не завелась уже в процессе разговора, или папа. Поэтому, что хочу вам сказать, что если вот мы спокойны, но я необдуманное какое-то слово сказал, знаете, в процессе жизненного опыта мы уже знаем, что бывает нашего родителя, папу или маму может зацепить, да. Вот если мы это сказали, мы опять перепортили весь разговор. Я хотел бы еще и такое сказать, что вот мы имеем такую привычку христианскую, да, вот перед разговором, там, если какая-то проблема, обязательно попросите Бога благословения, чтобы Бог благословил. Я еще раз хочу напомнить. Попросить благословения – это не значит дать команду Богу «пусть косят», да. Попросить благословения – это «я прошу, благослови, благое слово в процессе мне подскажи». Поэтому сами не заводитесь, сами не торопитесь что-то сказать, лучше 10 раз подумайте. Вот эта задержка, вот эта вот обдуманность на языке Библии называется «бодрствуйте, трезвитесь». То есть дождитесь, пока Бог вам не подскажет, что и как сказать. Если вы будете внимательны, будете бодрствующими, и будете на взводе, вы услышите, что Бог вам скажет: успокойся, не говори, ты завелся, сейчас заведешь кого-то из родителей, кончится плохо. И я должен сказать, что не просто услышать подсказку, ей же надо будет еще на нее отреагировать, подсказку принять, да? Это обязательное условие. И вот когда мы замолчим, мы поймем буквально в течение, может быть, минуты, как хорошо, что я промолчал. Это обернется благо, заметьте, благословение просили, благословение получили. То есть обязательно надо думать, что и как, значит, о чем говорить, какие слова, да? Далее. Если мы вот спокойны, да, то в таком случае восприятие наших слов родителям будет, ну, будем так говорить, доброжелательным, да, и есть шанс, что родители, ну, примут эту подсказку. Ну, конечно, это я говорю, знаете, ну, как сказать, для случая, когда все-таки родители, ну, мы тоже, я нас не сбрасываю со счетов, родители более-менее благомысленные, но иногда бывает, извините, как говорят, заскок, ну, что-то получилось, ну, завелись родители, да, или кто-то из них. Но бывает и такое, что тут, знаете, как говорят, на какой бы кобыле ни подъезжал, все равно получается плохо. Что ни скажи, хотя бы в добром духе скажи, все равно получается плохо, и родители или родитель в обиде. То есть нельзя вот таким методом, как я вам сказал, как-то пробиться к папе или маме и повлиять, чтобы они там успокоились или изменили свою позицию, которую они имели, ну, допустим, неправильно, да. Далее, значит, конечно, мы будем рассматривать ситуации, когда просто или папа, или мама просто, как говорят, буром пошли, только так и не иначе, и почитай, иначе ты мне не сын там или не дочь. Мы все-таки должны как бы так на худшее настраиваться и, ну, стремиться, уметь решать проблемы более запущенные, да, чем менее. Так вот, значит, мы можем, что дальше говоря с родителями, что можем говорить, да, что если кто-то там приходит, ну, со своими обидами из родителей, да, или там мало ли еще что-то, да, приходит с обидами, выплескивает на тебя, то есть тебя настраивает против кого-то, ну, на кого этот один из родителей, допустим, там обижен, да, и зло носит. Мы можем так сказать, тем более если мы верующие, да, что, допустим, там мама или папа, ну, буду говорить, допустим, мама. Мама, если ты сама не можешь решить свою проблему, да, с обидами, ты сама знаешь, что это преступление, обида – это нехорошо, это грех, с этим надо бороться. Ты мало того, что не борешься, приходишь ко мне и как бы еще и меня пытаешься в это дело втянуть, и я не хочу. я не хочу быть участником в этом деле, да. Но мама все-таки же пристает, она мама или папа там, да, они, вот надо же как-то им своего добиться и нас как бы тоже на это дело подвигнуть. Вот надо сказать, значит, так, если сама не можешь решить эту проблему и приходишь ко мне, тогда обязательно слушай меня, что я тебе говорю, да. Если же не хочешь слушать и обижаешься и на меня, тогда давай так договоримся, не приходи ко мне со своими проблемами, ничего мне о них не говори. Потому что что я не скажу, получается плохо, да. Ну, я так поделюсь, я думаю, вы меня правильно поймете, поделюсь опытом, тоже жизненный опыт не маленький, да. У меня с моей мамой были точно те же проблемы. Точно такие же проблемы. И мне, это моя бабушка, это ее мама, и, как говорится, по роду, наверное, по крови передалась, почитай отца и мать. Первая заповедь. Ну, такая была постановка, и так должно было быть. И бабушка верующая, и мама моя верующая, и я верующий. И вот как сойдемся, так, как говорят, разойтись мирно тяжело. Так вот, что я хочу сказать. Моя мама, то есть, ну, вообще, чтобы дать вам совет, вот такой, знаете, универсальный, слово в слово, чтобы вы повторили там своим родителям, допустим, вот такие слова. Ну, поймите, двух людей одинаковых нет, двух родителей одинаковых нет, абсолютно нет такого совета, который полностью на 100% подошел бы всем родителям. То есть общие такие, будем говорить, правила, общие схемы, но обязательно должна быть мудрость, наблюдательность, да, рассудительность, чтобы заметить какие-то свои такие специфические нюансы, тонкости характера родителей или одного из родителей, чтобы это, учитывая, можно было, ну, родителям что-то подсказывать. Так вот, я хочу привести такой пример. Моя мама, это я опять говорю, не то, что она такая рассякая была, плохая, как-никак, как умела, так и воспитывала. И воспитывала, не скажу, что плохо, хотя и, как говорится, чаще я получал, чем со мной разговаривали, но тем не менее, все равно она достойна похвалы. Но я говорю просто, не осуждая, а как опыт. Моя мама чуть что, я что-то говорю, моя мама так вот Елена Уайт пишет, там, ну, кто-то мог бы сказать, там вот в Библии написано, и, в общем, Елена Уайт пишет, должно быть вот так, ты не читаешь, ну, хотя я читал, но ты не читаешь, потому что ведешь себя не так, как мне хочется. Ну, смотрел я, слушал про эту Елену Уайт. Ну и мама, когда подходит, она любила цитировать, вот, если ты не в настроении, иди в комнату, закрой двери и молись, и не вставай с молитвы, с колен там, да, пока не успокоишься. Ну, она говорила, я просил у Бога мудрости, как ей что-то сказать, и Бог мне подсказал, говорю, что ты ищешь ответа. Вот он ответ. Мама подходит не в настроении, или мама реагирует с плохим настроением на какую-то подсказку. Я тихонечко беру маму под руку, она начинает вырываться, я так нежно, но не отпуская, беру под руку, веду в комнату, в ее завожу, она брыкается, отбивается, кричит. В общем, ну, я культурно завожу ее в комнату, я говорю, мама, Елена Уайт, ее точно цитируют даже тоном специальным. Елена Уайт пишет, что когда плохое настроение, становитесь на колени, моя мама возмущается, ее тихонько так на колени, даже сверху, за плечи, я говорю, мама, не вырывайся, против пророка не попрешь. И, в общем, это, и выхожу. Ну, посидит, пошумит, потом слышу, молится. Хорошо, выходит, опять не настроение, я говорю, мама, Елена Уайт пишет, это я уже добавляю, не домолилась, я говорю, опять настроение, так опять в комнату, опять ее веду. Ну, это была процедура не одного дня. И вот что вы думаете? Мама поняла, и я это сейчас говорю не к тому, что это такой золотой классический пример. Ну, я учитывал свои особенности, своего характера, маминого, да. Это длилось не короткое время, баталии были, и я вам должен сказать, не очень приятные, но настойчивость и труд все перетерли. Моя мама все равно поняла, что ну как это мне говорить про то, что вот каким я должен быть, что я должен молиться, а сама выходит, ну, хотя не хотела понимать, но поняла, дошло. Вы знаете, стала молиться, и потом как-то выходит, И такая, ну, прямо улыбается. Я говорю, мама, чувствую, вижу, что домолилась. Глянь, встала, действительно, Бог тебя освободил от твоей проблемы. Обнял, поцеловал, говорю, мама, умничка. Ну, это я опять говорю такое, мы иногда, бывает, добьемся чего-то, но мы не обнимем, не поцелуем, мы какие-то такие, знаете, сухарями стали христианскими, да. Вот надо же оценить, надо как-то поддержать, тем более учесть, какие были проблемы у той же мамы или папы, допустим, у кого-то там, дедушки или бабушки, да. Они же тоже иногда бывают как дети, и обнять надо, и приголубить, и поцеловать, ну, поощрить как-то надо. И, конечно, когда мама в настроении, я не против, чтобы она присутствовала в какой-то разговор. Если раньше была не в настроении, говорю, мама, не умеешь вести, при тебе разговора не будет, потому что начинаются опять какие-то проблемы. И вот я дал маме понять, хочешь, чтобы тайн не было, хочешь, чтобы я поделился, хочешь, чтобы перед тобой жизнь была открытая, пожалуйста, вот веди себя вот так. Если подсказали, ну ты же обрати внимание, я там без зла тебе, но тем не менее, ну надо подсказать, иначе скандал получается, да. И вы знаете, мама дошла до того, что, ну там, я иногда, бывает, и рассказывал, там и другие проблемы были, но я, так будем говорить, мягко не уступал. Вот попытка разговаривать не получалась, я просто понимал, что, ну, я говорю, в любом случае надо сначала мягкие методы все испытать. И в любом случае надо самому быть правым, то есть то, что мы хотим кому-то объяснить, допустим, родителям, мы должны точно знать, что мы правы вот в этом вопросе, что мы тут не просто с бухты-барахты, вот что-то нам захотелось, и мы решили справедливо, несправедливо, разумно, неразумно, вот должно быть по-моему. Поэтому я говорю так мягко, но неотступно, я вот просто маме не давал, уже извините, так скажу, прохода не давал, обижайся, мама, разговора не будет. С детьми было проще. Обиделся кто-то из детей, я подошел, посмотрел в глаза, говорю, ты что, говорю, сатану пустил, да? Нет, 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 слезы текут от обиды. Я говорю, нет, видимо, все-таки сатану ты не выгнала. Ну, идем, я говорю, тебе повезло с папой, у папы дары знания бесов. Зайдем в комнатку, беру макраме, ну, это так вместо... знаете, одного прибора, да? Папа, я сама. Так я говорю, так что? Ты сама будешь выгонять или папа поможет? Я сама. Хорошо, хорошо, я не против. Идет, идет. Ну, еще вспоминаю, ребенок маленький. Дисят она, ди, это прогоняет она. Ну, думаю, пусть хоть так гоняет. Ну, пусть обиду свою как-то распинает, да? И вы знаете, даже вот таким методом детским, я вспоминаю, проходит время, а я ж такой глазастый, бинокли сразу накручу, тут резкость, так, говорю, кто-то тут опять, не то с сатаной пришел, сразу раз, ребенок понимает, что если папа видит это все, ребенок сразу берет все руки в руки, у него сразу мозги включаются, тут если папа есть, это все равно, что ходишь среди огнистых камней в присутствии Божьем. Папа видит, папа знает, папа не пропускает. Значит, ребенок с детства приучается брать себя в руки. И я говорю, вот приблизительно вот такой метод, только с поправкой на возраст, да, ну, будем говорить, на почтение, конечно же, там, не возьмешь макраме и маме скажешь, пошли в кабинет бесов, будем выгонять. Я думаю, вы взрослые, понимаете меня правильно, да. Но я говорю, вот так мягко, испытав мягкие методы, я потом мягко, но неотступно, ну, как я сказал, проходу не давал маме. Мама, в комнату, мама, иди помолись. Мама, вот такая будешь, не буду разговаривать. Конечно, обиды, слов, сколько всяких я слушал, но я на них не реагировал. Я вам говорю, в конце жизни, 4 последние года жизни, моя мама была похожа на ангела. Беленькая, седая, добренькая, улыбчивая. Я думаю, Боже мой. Ведь надо же, была же мысль, ну, думал же, знаете, как говорится, неудобно, я сын, да, как так с мамой, вот иногда надо помочь. Учтите, я это опять не говорю, как, знаете, вот давайте, берите папу и маму, аркан на шею, тяните. Это надо очень деликатно, очень, будем так говорить, с умом большим и мудростью это делать. То есть, чтобы не перегнуть. Это, знаете, как сыграть какую-то там музыку известную, выдающуюся, да, и передать при этом все оттенки. Поэтому я не говорю, что именно вот так вот пытайтесь сразу с бухты барахты вот так воспитывать родителей. А я это говорю просто, чтобы вы понимали, да, сколько всяких есть моментов, которые мы можем применить с оговорками, чтобы это все было мягко, мудро, с добром и любовью, да. А у нас ведь есть такое, что вообще, типа, ну, родитель, мы видим глупость иногда родительскую, мы иногда не согласны, ругаться ругаемся, это у нас в порядке вещей, а вот так вот мягенько, культурненько в какие-то тесочки зажать, чуть-чуть поджать, ну так, с чувством, с толком и расстановкой. Вот нет, это нельзя, это вот, ну, типа, я сын или я дочь, да. Я вам должен сказать, у нас в голове очень много всяких там прибамбасов, да, связанных с нашей верой или неверием, не знаю. Но нас так научили, или мы так поняли, и вот мы вот в таком положении. Иногда положение безысходное. Так вот, и я к чему это все рассказываю, да, что вот обязательно маме там или папе нужно сказать, либо слушаешь, либо не подходишь. Если не получается, значит, тогда следующий момент, вот как я сейчас привел вам пример. Необходимо, ну, маму вот даже вот таким разговором, что либо слушаешь, либо не подходишь. Мы тоже это уже маму зажали или папу. Но я подчеркиваю, зажали, но это должно быть без зла быть. Это должно быть без раздражения, без упрека. И я уж не говорю там про интонацию такую, знаете, отчитывающую родителя. Это родитель, пусть папа, пусть мама, пусть бабушка, дедушка. Уважение, почтение, не взрослые. Ни мы их кормили, ни мы их пеленали, они даже просто, даже если они, извините, глупые совсем, но тем не менее жизнь дали, тем не менее, кормили, одевали, пеленали, купали, ну как там, но тем не менее, я говорю, хотя бы за это мы должны быть благодарны, и учтите, что мы ведь тоже в глазах Бога, не сказать, что ангелы Божьи, да, и Бог тоже ведь, хотя... Не мы Богу что-то даем, Он нам дает, да. И Он нас прощает, Он все равно с нами без раздражения разговаривает, Он не замыкается, Он не отвергает нас и не говорит там, чтобы вам такое рассякое было в жизни, да. Это я к чему говорю, что мы должны быть очень наблюдательными, очень рассудительными. И любой родитель достоин уважения. Вообще, поймите, вот... Ну, раньше это был, знаете, закон такой, чтобы что-то там на папу, на маму сказать, это вообще ни в какие ворота не влазило, да. Или как сейчас мусульман, папа зашел, кто моложе там, или даже не сын там, не дочь, должны замолчать, старший говорит. Это законы, правильный закон. Ведь в жизни мы не уважаем людей, там говорим, обижаемся, раздражаемся, там обзываем, посылаем кого куда и когда. Я говорю, это начинается в семье. Не было закона, не было упражнения для ребенка. Папа сказал, и нечего философствовать. Мама сказала, дедушка сказал, все, разговора нет. Я имею в виду это по отношению к ребенку. Хотя папа, мама, дедушка, бабушка, они должны говорить одно, иначе тогда вообще ребенок не поймет, кого слушать. Обязательно должно быть взаимопонимание между взрослыми там, родителями или прародителями. Да. Вот когда мы родителя ставим такие условия, значит так, либо слушаешь, либо сама с Богом решаешь эти проблемы. Ну, если сказать, родитель неверующий, ну, тоже такое пристает, да. Мы не можем сказать, иди с Богом, решай проблему, родитель неверующий. Но настаивает он на том, что он умный. Тут немножко другая вариация, можно так сказать, что так, иди. Я понимаю, что ты умный, если ты умный, иди со своим умом, умно вот эту проблему реши. С умом подходи, я с умом. Хорошо, а если я тебе так, тебе нравится? Нет, значит не с умом. Иди с умом. Если верующий, иди с Богом, со своей верой, которую ты отстаиваешь, иди и решай. Потому что не скажи обида, скажи обида. Обида в любом случае, я виноват в любом случае. Поэтому жесткие рамки, но мягко их надо поставить. Но чтобы эти рамки нельзя было, ну, папе, маме, дедушке, бабушке разрушить. Поставить и выдержать, помочь родителю взять себя в руки. Надо брать себя в руки, но он не берет. Мы можем помочь родителю это сделать. Вы поняли, да? Тогда не подходи. Я не буду разговаривать. Если на хорошую тему и по-хорошему, если мнение, пожалуйста. Если просто это обиды на меня, на кого-то, там сплетни, выпытывания, извини, пожалуйста, мы верующие, это некрасиво. Если родитель неверующий, извини, а ты хотел бы, чтобы кто-нибудь на тебя вот так с кем-то против тебя говорил? Нет. Давай так будем говорить, это можно даже так сказать, это жизненный как бы закон. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте, хотя это в Библии написано, но это и неверующие люди очень часто цитируют, и это уже, будем говорить, как будто бы мирская поговорка. Можно сказать так, иди, молись своему Богу, учись у него, как решать свои проблемы, а если у тебя, как говорится, с Богом не будет решаться эти проблемы, ну, значит, такая у тебя вера, и тогда... Ну, тебе нечего мне говорить по поводу своей веры, насколько она правильна. То есть, если ты не умеешь вести себя правильно, то вера, в общем-то, твоя ровным счетом ничего не стоит. Но обязательно, чтобы родитель чувствовал, что я не обижаюсь. И можно об этом даже и сказать, что да, я на тебя не обижаюсь. Нет, ну ты же не говоришь со мной, значит, обижаешься. Если бы я обижался, я бы так сказал, то я бы не разговаривал бы с тобой, вернее, я бы разговаривал с тобой на повышенных тонах, разговаривал бы с раздражением, делал бы какие-то пакости, пускал бы сплетни, там, тебе с кем-то бы разговаривал. Но я же тебе подобное ничего не делаю, поэтому обвинять меня в этом как бы не надо. Можно тоже сказать, что если я тебе что-то говорю, становлюсь плохим, хотя я тебя люблю и хочу тебе добра подсказать, то есть... Ну, поддерживать твою обиду, ну, практически ты всю жизнь такой или такая будешь обиженной, да? И ты будешь всю жизнь несчастна. Дешевле, легче победить свою обидчивость против кого-то, чем бороться со всеми теми, кто нас обижает или кого мы считаем там своими обидчиками, а они, может быть, таковыми и не являются, да? Ну, так сказать, я тебя люблю. Я хочу тебе подсказать. В этом смысл нашей веры во Христа, да? И хочу тебе подсказать, в чем кроется причина твоих страданий и переживаний. Но если я молчу, ну, чтобы лишний раз как бы тебе не причинять боль, да, или тебя в грех не водить, то ты обвиняешь меня в том, что я обиженный на тебя. Хотя обиды у меня против тебя в этот момент нет. Я просто не вижу смысла в подобных разговорах, так как они ни к чему хорошему, как правило, не приводят. То есть это надо сказать, потому что родители сами могут до такого не додуматься. Просто будут думать, что там, ты, вы там, да, в обиде. В любом случае, как бы к тебе там не подходить, положительного результата нет. Поэтому сама там, мама или папа, сами определяйтесь, как надо себя вести. И я тоже сам решил определиться, да, толку нет от этих разговоров. Если не хочешь, чтобы я тебе говорил, не приходи, не жалуйся. Ни на кого и ни на свою жизнь, да. Если приходишь, обязательно слушайся. И не обижайся на меня. Вот именно вот такую позицию мы должны занять. И эта позиция, как я сказал, должна быть твердая. И именно когда ситуация такая, что ни налево, ни направо никуда не уйдешь, вот мы поставили вот такие рамки и выдерживаем их, то есть не сбиваемся с вот этого курса. Тогда, заметьте, вот безысходность для папы, мамы, там, дедушки, бабушки заставляет думать и анализировать. Потому что если есть кто обиды принимает, то родитель, как правило, в своих обидах еще больше в обидах, как говорится, развивается и коснеет. Вот таким путем мы можем поставить маму, папу, дедушку, бабушку вот в такую ситуацию, в которой каждому из них как бы, да, придется занять определенную позицию. Еще раз подчеркиваю, обязательно надо выдержать твердо вот эту позицию. и, подчеркиваю, спокойно довести ее до конца. Никуда ни папа, ни мама не денутся, видя нашу твердую веру. Тема сходная, да? Я не так давно говорил на подобный же вопрос, отвечал, ну, немножечко там другая ситуация, да? Ну, очень схожая по характеру вот с этой вот ситуацией. И я говорил, вот мы иногда боимся сказать, типа, вот поставить такую ситуацию, ну, типа, мы же дети, нам же так нельзя. Я говорю, раздражаться можно. Так получается, потому что мы раздражаемся. Говорить кучу нехороших слов можно, получается, хотя Библия это запрещает. А вот поставить такую ситуацию, ну, мы не можем. Вот я говорю, у нас в голове заковырки какие-то есть. Мы так поняли или нас так научили. Поэтому еще раз говорю, не бойтесь сказать. Бойтесь сказать с раздражением. Но не бойтесь сказать и не бойтесь, не страшитесь противников ваших, да, это стих вот вспоминал не так давно. Не страшитесь противников ваших, не бойтесь поставить в рамки, спокойно с любовью сказать, да, заставить задуматься. Надо тоже помочь. Это своего рода ремешок для взрослых родителей. Ну, вы поняли, не буквальный ремешок, но тем не менее, да, мы занимаем позицию. Кстати, хочу попутно сказать, что иногда в разборках между мужем и женой, родителями и детьми. Вот говорят, вот сколько не перепробовал, сколько не говорил, одно и то же, конца и края нет, перемен нет, молюсь, толку нет. Я говорю, эти проблемы решаются ровным счетом 5 минут, если мы спокойные. И не надо даже воспитывать ребенка. Ребенок, когда делает, он всегда посматривает на реакцию родителей. Если ребенок поймет, что родитель против, и он это так скажет, я не говорю посмотреть звериным взглядом и сказать интонацией, как лев зарычал. Да? Я имею в виду спокойствие, миролюбие, в то же самое время взгляд такой должен быть, или слово такое, чтобы ребенок понял. Это неприемлемо ни при каких условиях. Я говорю, не надо воспитывать ребенка, воспитывайте себя, чтобы быть добрыми, но не глупыми и наивными, как 5 копеек, да, и в то же самое время мудрыми, чтобы занять позицию, ребенок сам будет, зная, что папа, мама не сдвинутся с мертвой точки, если знают, что они правы, да, ребенок будет приноравливаться под папу и маму сам, и не будете ни ругать, не будете ни бить ребенка, да, и ребенок, ну как только он начал подстраиваться, тут же заметьте, тут же поощрите, тут же наградите чем-то. Ну, ребенка по-детски, да. Это точно так же и муж, и жена, и их отношения. Вот кто-то обижается, кто-то вечно чем-то недоволен, мы вечно, извините, гавкаем, гавкаем, гавкаем. Только обиды больше, и все. Результата никакого нет. Очень просто. Опять. Заняли позиции, то есть сказали спокойно, сказали с любовью, проявили уважение и любовь, чтобы человек это видел, что это не просто так, знаете, для, как говорится, для галочки, да. И если вы сказали, ну вот опять надо, ну чтобы мы были правы, да, это надо тоже выверить, прежде чем говорить. Если вы видите, что вы правы, нет раздражения, вот так просто сказали, вот только так и не иначе, извини, но должны быть доводы, должны быть аргументы, чтобы это не просто так, я захотел, и так оно будет, понимаете, так и глупое тоже в позу становится. Здесь надо именно занять такую позицию, что объяснить, задать вопросы. Если тому, кому мы задаем вопросы и пытаемся объяснить, он что-то говорит, ну, есть простые методы, а если тебе так? Типа, если человек говорит, а что тут такого, да? А если тебе, давай я тебе той интонацией, теми словами, там, и еще чем-нибудь, да? Вот точно так буду делать. Тебе понравится? Нет. Значит, я прав. Ну, хочешь, не хочешь, прав. Если он скажет, и все равно я прав, ну, это тяжелый случай. Но опять, рецепт может быть тот же самый. Противостойте дьяволу, в виде мужа, жены, ребенка, дедушки, бабушки, папы, мамы, да, это я сейчас уже так как бы объединяю тематику, да, чтобы не только вот родители, дети, ну, извиняюсь, да, родители, дети, только родители взрослые, дети взрослые, ну, и даже малолетние родители, там, дедушки, бабушки, внуки, внучки, да, и муж, жена, принцип один и тот же. Займите вот эту позицию, только ни в коем случае не увязывайтесь в перепалку. Ни в коем случае не позволяйте разговаривать с вами там, обиженным тоном. И сами не позвольте себе перейти на этот тон. Если человек начинает шуметь, а как, уйдешь, куда? Не отвечайте. Ну, пойдите в магазин. Но дайте понять, что где сядешь, там и слезешь со своим недовольством и обидой. Таким методом, таким способом мы можем помочь человеку, поставив его в безысходную ситуацию, мы можем помочь ему задуматься и что-то поменять. И я не исключаю, что человек может задуматься и поменяться. Кстати, я вам попутно хочу привести такой пример. Но если человек не поддается на влияние голоса Святого Духа, мы молимся, Господи, спаси человека, ну заставь его каким-то образом там задуматься, остепениться, да? Помните, я вам говорю, если он слово не понимает, как говорят, русского языка не понимает, тогда по-немецки Бог с ним будет разговаривать. А как? Онкология, авария в автомобиле, допустим, там, или его сбили, или он сбил, и, в общем, машину повредил, сам, может, покалечился, да? Так я вам хочу сказать, вам такой вариант понравится? Ну, сыном, дочерью, там, мужем, женою, да. Ну, такой вот вариант онкологии. В четвертой стадии, когда уже, как говорится, все. Труба человеку, да. Так я говорю, зачем доводить? Ведь можно же поставить на место, помочь, чтобы не Бог до онкологии доводил. Хотя я сейчас говорю, доводил. Бог не дает онкологии. Бог не доводит до аварии, его ангелы не сталкивают машину лбами. Бог просто убирает защиту. А сатана, как говорится, святое место и пусто не бывает, тут же, тут как тут. Это я так говорю, что Бог доведет, да. Бог отпустит, как говорится, ангел скажет, отдохните немножко. Этому человеку надо подумать серьезно. А для этого должно быть то-то и то-то. А сатана, как говорится, выполняет эту роль на отлично. Даже на 5 с плюсом, где-то на 10 с плюсом, если по-современному говорить. Поэтому еще раз говорю, что помогите, поставьте в рамки, это вот мягко эти рамки поставьте, как говорят, мягко постелите, но чтобы жестко было спать. И не ввяжитесь в перепалку, не разговаривайте, уходите, уклоняйтесь, да? На вас шумят. В магазин пошли, я говорю, на огород, если огород, уйдите, дайте понять. И можете так, даже повернувшись, сказать, ты не понял или ты не поняла, что ничего не получится. Таким тоном со мной разговаривать не будешь. И я говорю, человек либо поймет, что безысходность. Ну, поймите, если я выпиваю и так веду, я вас научил, то жена скажет, знаешь, кому ты нужен такой алкаш несчастный, да? Тут надо, как говорится, чтобы мы имели цену, чтобы мы там в доме были, там, ну, и хозяева, или хозяйки, и с чувствами, с толком, и с расстановкой, чтобы было за что ценить, да? Вот тогда, и если мы еще и по уму поступим, да, вот действительно человек будет перед фактом такого потерять человека просто, а найти его очень тяжело. И тогда вот человек начнет думать. То есть вы своего рода можете даже, извините, и дедушке, и бабушке, и папе, и маме, пусть им уже под 60, ну такую культурную христианскую порочку устроить. По попке так, извините. Вы поняли, да? Я вас не учу враждебности, не учу раздражительности, не учу чему-то еще более худшему. Я учу, чтобы это мягко, как хирург, с любовью, но иногда и со скальпелем, да. Ну, хирург всегда со скальпелем, да. Ну, с наркозом, так, чтобы это было, ну, чтобы помочь родителю в эту ситуацию для себя решить. Кстати, хочу сказать, когда поменяется, тот же папа или та же мама будут благодарны, будут любить и целовать. А вы их, как говорится, во 100 раз целуете больше, обнимаете. Я говорю, идиллия может быть даже на старости лет. И это может быть хоть родители, пожилые и взрослые дети, или на маленькие дети родители, да, или дедушки, бабушки, внуки, внучки, да, разницы нет. Даже с теми, кто на вас нападает, обвиняет в чем-либо, да, в жизни мы с такими вещами встречаемся и очень часто, да, нападает на вас, обвиняет, с раздражением кричит, опять еще раз говорю, помните, да, Павел пишет, то вы там, значит, примите все оружие Божие. И помните, да, я не буду сейчас перечислять и толковать эти стихи, примите все оружие Божие, да, и заметьте, это все оружие не чтобы бить противника, обзывать его, там, встревать с ним в перепалки, а это оружие, которое отражает стрелы лукавого. То есть не ввяжитесь в эту перепалку, не спорьте, не обижайтесь, уклоняйтесь, все сделайте для того, чтобы не втянуть вас в это грязное дело. И я вам должен сказать, когда мы не реагируем на обиды и не отвечаем злом за зло, даже если вас ваш противник не полюбит, тем не менее, он перестанет вас трогать. Скажет, что вы, наверное, приболели, реакции никакой, настоящей, жизненной, человеческой, приболели на голову. Ну ничего, оставайтесь приболевшим, ну спокойным, у него тоже за головой станет спокойным. То есть, вы видите, это рецепт, который применим в очень-очень многих сферах жизни. Нисколько надо бить, нисколько кричать, я не сторонник бить, кричать, хотя, говорю, иногда бывает, да, запущенная ситуация, когда и наркоз не помогает, и придется всыпать. Я сейчас не про папу, маму, не про жену, не про мужа, больше про детей. Ну, если всыпать, то вот в таком виде, как я сейчас вот сказал. Это тоже, можно сказать, порочка такая культурненькая, но вы поняли, легенько зажать в тисочки. Вы поняли, да? Чтобы помочь родителю взять крестик. Ну, сами же не берут они, да? Ну, мы тоже сами, кстати, такие, да? Не берут крестик. Так вот, помочь поставить ситуацию, когда надо будет взять крест на себя. И душу свою эту плотскую распять на ней. Конечно, если мы привыкли, что мы ничего не можем, то, конечно, я вам так скажу, знаете, собирайтесь на кладбище. Там все все могут, там лежат спокойно, там не ругаются, родители, дети рядом лежат в одной могилке по соседству и тихо и мирно, как говорится, ждут дня воскресенья, не знаю какого, второго, когда будет второе пришествие или когда третье, ну, все равно встанут и встретятся. Ну, вы поняли, да, позиция обязательно должна быть твердая. И мы не должны отступать от этого принципа. Ну, я думаю, что достаточно по поводу этого вопроса, да. Ну, тоже еще хочу вам такое подсказать, что то, что я говорю, ну, поймите, нельзя все обо всем рассказать, все объяснить, все по полочкам разложить. Ну, вы понимаете, вот вы мне задавайте любой вопрос – и говорите конкретно ситуацию. Я буду детали говорить. Я не могу так просто, знаете, случай жизни. Какие только люди не есть, вот одновременно в одну проповедь все вложить и рассказать. Вот я вам костяк, как бы схему нарисовал, да, принцип. Да, он действенный. Я вам это говорю не потому, что там, знаете, вот я так считаю. Я все проверяю, все обкатываю. У меня научно-производственное объединение. Сначала читаю, потом наукой занимаюсь библейской, размышляю, наблюдаю, смотрю, молюсь. Потом экспериментирую, смотрю, что написано, делаю так, узнаю какие-то детали, там еще надо что-то знать, что-то не узнаю. Потом докапываюсь, Бог помогает, и выхожу на результат. Я вам это говорю, исходя из личного опыта. Так что это не просто так я вам что-то сказал. Следующий вопрос, который мне был задан. Ну, так я понимаю, пишет сестра. Значит, вопрос такой, должен ли муж, вот обратите внимание, такой специфический женский вопрос, Ну, я сейчас не к тому, что вот женщины вот такие, а мужчины гораздо лучше. И среди мужиков всего хватает, да, ну, пишет женщина, поэтому читаю. Должен ли муж снисходить к проступкам жены или нет? Дальше. Ведь они же, слушайте, кто, мужья, ведь они же должны показывать пример жене, а не наоборот. Написано же, вы, мужья, относитесь к женам вашим, там помните, как к немощнейшим сосудам. И еще цитата. Мужья, любите жен своих, как и Христос возлюбил церковь свою. Значит, вопрос понятен, да? Должен ли муж снисходить к проступкам жены или нет? Ну, снисходить тут же и прощать, потому что это как бы так очень родственные понятия, да? Ну, что хочу сказать? Сказать, что муж не должен быть снисходительным к проступкам жены, будет в корне неправильно. Подтверждаю на все 100%, что муж обязан снисходить к проступкам жены. Слышите? Обязан. Ну, не радуйтесь, что я так сказал. По-другому быть не может. Муж должен действительно снисходить к поступкам жены. Хотя, согласно Писаниям, так не написано, что только муж должен быть снисходительным, а жены как бы этот вопрос не касается. В Писании написано, вот я вам процитирую сейчас, Ефесянам 4 глава, с 1 по 3 стих. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас», обратите внимание, «умоляю вас», кого? Ну, пишет церкви Ефесской, да, «вас». Там же и мужья, и жены, и братья, и сестры, да, то есть не написано «мужей умоляю поступать достойно звания». Жен это не касается, да, то есть, заметьте, всех вас, членов церкви, ну, касаясь нашего вопроса, нашей темы, и мужей, и жен поступать, слушайте, достойно звания, то есть без исключений все должны так поступать. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Дальше. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением», слушайте, «снисходя друг к другу». То есть муж должен снисходить, вот вопрос, помните, был какой, да, должен ли муж снисходить? Да, муж должен снисходить к жене, да, проступкам жены. Жена тоже ему должна по отношению к его проступкам снисходить. И заметьте, снисходя не просто так, знаете, вот написано, видите, выражение библейское, снисходя друг другу любовью. А можно и так снисходить, без любви. Ну, что ты с него возьмешь, кроме анализа? Да, вот иногда бывает так, вот люди высказывают. Ну, я не обращаю внимания, ну, пенек он пеньком. Ну, я снисхожу, не ругаюсь, ну, пенек он у меня, ну, что делать? Вышла замуж за этого пенька. Или что с него возьмешь, как я сказал, кроме анализа. И так бывает, говорят, да? Так вот, смотрите, да? Снисхождеть нужно с любовью, а не с иронией. Или вот, как я сейчас сказал, да, с таким, типа, наплевательским отношением. Теперь слушайте. Снисходя друг к другу любовью, слушайте, стараясь, заметьте, обоюдно, да, стараясь, то есть каждый должен стараться, слушайте, а мы же это на Бога возложили, Господи, ты старайся, чтобы у меня не было раздражения, да, а Бог спрашивает, а ты что, будешь стараться? Нет, но я же должен тебе доверять, то ты и старайся, я буду есть, а ты старайся на стол накрывать. Это вот смотрите, стараясь обоюдно сохранять единство духа в союзе мира. Вы слышите, да? Мир в себе я должен стараться сохранить. Жена в себе должна сохранить. Если один не сохраняет, ну хоть один кто-то умный должен же быть, более умный. Если оба не сохраняют, то знаете, вытянули мечи из ножен и говорят, во имя Господа умри. Ну, это друг друга так взаимно, снисходя, закололи друг друга, да? Вы видите, написано обоим, и мужу, и жене, и братьям, и сестрам. Исключений нет. Умоляю вас всех поступать со всяким смиренномудрием, кротостью, слышите? А у нас же тут выскакивают стая волков, да, из нас. Мы должны поступать с кротостью, язык прикусить и сердце приучительно наклонять, да, к послушанию. И мы должны снисходить друг к другу любовью. То есть вы поняли, да? Вопрос звучит, должен ли муж снисходить? Я вам читаю, я сказал, что должен, но с жены эта обязанность не снимается. Она точно так же должна. И я мог бы иногда, когда вот идет вот устный разговор, да, и когда мне так бы сказали, Саша, должен ли муж снисходить к проступкам жены или нет? Я бы сказал бы, извини, а жена должна снисходить или нет? И я тебя спрошу. Знаете, как у Христа спрашивают, скажи, мы хотим тебя спросить. Он говорит, и я вас хочу спросить. И я иногда тоже использую такой метод. Да? Второе место. Колоссянам 3 глава с 12 по 15 стихи. Итак, облекитесь, я подчеркиваю, не мужья или жены, все облекитесь. В церкви Колоссян, в Колоссах написано. Итак, облекитесь все, без исключения. Как избранные Божьи, святые и возлюбленные. Слушайте, во что облечься? Заметьте, кто должен облечься? Бог нас облекать или мы? Итак, облекитесь. Написано в церкви в Колоссах, да? Колоссянам написано, вы облекитесь. Во что? В милосердие, слушайте. А мы же обличены в что? Сейчас как дар, да? А вот нет, нельзя дать. Облекайся. То совлекай, это одевай на себя, да? Облекитесь в милосердие, в благость, в смиренномудрие, в кротость, в долготерпение. Опять написано, снисходя друг другу, слышите? Неважно, муж, жена, брат или сестра. Снисходя друг другу, слушайте, и прощая взаимно. Вы видите, снисхождение и прощение очень, ну, почти то же самое. Ну, по сути, да. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, вы все вместе, и мужья, и жены, облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. И да владычествует в сердцах ваших. Слушайте, мы пытаемся, чтобы он или она там, чтобы они успокоились, да? А здесь написано, смотрите. Да владычествует в сердцах ваших мир. То есть я за свой мир отвечаю. Вы за свой мир. Муж за свой, жена за свой. А кто сорвался, тот виноват. Кто не сохранил мир, тот виноват. Преступник. Значит, да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому, слушайте, вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Обратите внимание, не озлоблены, да, а дружелюбны. Как вы видите, снисходить или прощать – это, ну, такая, будем говорить, обоюдная обязанность. Хоть мужа, хоть жены, хоть братьев, хоть сестер. Кроме того, мне хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые детали процесса снисхождения и прощения. Это стоит. Об этом стоит поговорить обязательно, потому что у нас вот так. Мы вот, извините, вот какие-то такие, ну, как сказать, чтобы было не очень обидно, да, дровосеки. Такие, знаете, у нас не тонкая резьба по дереву, у нас топор и с размаху. Рубанули, да, вот зачем вникать в какие-то тонкости? Вот написано прощать. Прощать надо, только это не меня касается, а это вот тебя касается. Я когда кому-то говорю, вот надо же прощать, а ты мне не прощаешь, а ты что хочешь с обиды? Вот ты вечно на кого-то сваливаешь. Вы понимаете, мы себя выгораживаем. Если прощать, то кто-то. Если помогать, то мне. Вот какая-то такая у нас однобокая вера, интересная. Не знаю, как ее назвать, какого дня, первого или седьмого, или пятого дня, но вот мы такие. Вот мы знаем, как кому поступать, но не знаем, как самим поступать. Хотя читаем вроде бы как бы для себя, да, а видим почему-то для кого-то. Так вот, смотрите, я уже сказал, вот почему так получается, что верующий человек, верящий, ну, Священное Писание. Хотя это так. Я говорю, верящие в Священное Писание, вы сами знаете, как мы верим в Священное Писание. Вот это надо, то не надо, то евреям, то не нам. Ну, а нам там благодать, милость. Ну, я в общем говорю. Читаем же все-таки, слушаем проповеди. Иногда даже среди пустой проповеди, ну, стих иногда бывает такой, ну, хороший, который может заставить нас задуматься. Но, тем не менее, ну, его не объясняют, а мы не обращаем на него внимания. Так я задаю вопрос, почему человек, верящий в Священное Писание, не хочет больше прощать или снисходить? Мы когда-нибудь задумываемся? Вот почему не хочет? Но опять-таки, если он не хочет, потому что сам обижен, это один вариант, то получается, он сам виноват, он сам преступник. Но есть же бывает и такой случай, что тот, кто не прощает, только я сейчас подчеркиваю слово «не прощает», я пока в общем говорю, да? У него просят прощения, прости, а он говорит, так, хватит на эту тему говорить. То есть он не говорит, что я не прощаю, он просто говорит, хватит на эту тему говорить. Ну, тот воспринимает, что ему не прощают, да? Ну, естественно, обвиняет этого человека. Так вот я говорю, почему этот человек не прощает? Хотя, я должен сказать, если он спокойный, не раздражительный, то он и прощает, и снисходит. Но вот этот обряд, вот этот ритуал примирения, он просто не воспринимает и не хочет в нем принимать участие, потому что он видит бессмысленность его. Вот как я иногда говорю людям, что вот вечеря там обозначает то-то и то-то. А они мне свое. В общем так, я одно понимаю, что вечерю надо принимать. Ну, иди принимай, ну что такое? Что я с тобой сделаю? Принимай. Голодный, ешь, иди ешь. Ну, дают там мало. Ложечку и кусочек. Такое, что не наешься, а только раздразнишься. Так вот, смотрите. Причина, почему человек как бы не идет на примирение. Кто-то может мне возразить и сказать, они написали в Писании, не совали Христа, когда там, помните, спрашивают у Христа, сколько раз прощать там, брата своего там, или ближнего своего, да, не до семижды ли раз. И помните слова Христа, и вот эти слова мне мог бы кто-то сказать и как бы возразить мне, да, не написано ли вот так, что Христос сказал не до семи, а помните, до семижды 70 раз надо прощать. Да, написано, я скажу, прощать надо, написано. Но прощать – это же не просто прощать. То есть, ну, я говорю, что меня спрашивают, допустим, там, Саша, ты прощаешь? Я говорю, да, прощаю. А потом хожу и ношу обиду на этого гада, такой рассякой, но я ему сказал, что прощаю. То есть, заметьте, вот прощать, у нас же есть такое понятие. Если я сказал прощаю, я могу до 70 раз, там, 70 с лишним раз, да, говорить прощаю и столько же раз носить обиду. Тогда я задаю вопрос. Так я прощаю и снисхожу или нет? Если я хожу обиженный, но сказал, что прощаю. Не знаю, как кто, а я так понимаю, что это не прощение. Да, словами мы сказали, закон дела мы выполнили. Надо же прощать. Так я тебе и сказал прощаю. Повернулся, я говорю, да чтоб ты, говорю, сдох. Сколько же раз ты уже, сколько будешь приходить, нервы будешь трепать. Ну, да, дальше там еще слова там всякие. Хорошо, если не матерные, да. Так это я к чему говорю? Так прощение это или нет? Нет. Ну, если человек, а если человек вот действительно не обижается, говорит, прощаю. Ну, как прощаю? Если кто-то просит прощения, значит, этот понимает, что он осознает, что он делал, что говорил, что было не так. Если он просит прощения, значит, он понял. Если он говорит, прости, это же не значит, я у тебя прошу прощения, но не, он же не подразумевает, что а я буду продолжать это делать. Если я прошу прощения, то я как бы должен понимать, что, значит, буду с этим бороться. Я не буду больше себе позволять это проявлять. Далее, если я что-то сделаю, ты подсказывай, я не буду на тебя обижаться. Это само собой разумеется, так должно было бы быть. И этот человек прощал вот этому, да, который просил прощения. А тот поворачивался и продолжал делать одно и то же. Делает те же самые пакости, говорит те же самые слова там, или там сплетни распускает. Когда поймали, ну, коль поймали, то извини. А если бы не поймали, я бы тебя не просил прощения. Да? Так вот, что я хочу сказать. Человек иногда который не обижается, не носит зла, но просто пресекает вот это примирение. Говорит, извини, так, давай прекратим этот обряд прощения, давай сядем и поговорим. Или бывает такое, говорит, так, за что ты просишь прощения? За все. Нет, за все не надо. Что война там в Сирии, за это не надо просить прощения. Что Трамп обещал одно, говорит другое, не надо, за все. За все, за весь мир, это очень просто, надо конкретно, за что ты просишь прощения. И тот человек, который просит прощения, тоже обратите внимание. И надо так говорить. В общем так, если ты не прощаешь, это твоя проблема. Я все доверяю Богу. Вы поняли, да? Выкрутился. Еще и победителем стал, еще сверху, как говорится, сел на голову. Так вот, другой человек, видя вот такую ситуацию, говорит так, если тот говорит, прости меня, за что? За все. Конкретно. Ах, так я не хочу. Так я задаю вопрос. Тот, кто просит прощения, он вообще раскаивается? Когда он сам не хочет признать ошибку, назвать грех своим именем, да, и с обидой уходит. Он просил прощения. Если брать слова во внимание, то вроде да. А если обратить внимание на его внутреннее состояние, на мотивы его, да, побуждение внутреннее, то и не собирался. А этот вроде не прощает, ну, я имею в виду, официально не говорит, потому что уже напрощался столько, что уже во рту кисло, да? Но он не носит обиды, он не раздражается. Так он простил, он снизошел. Но он просто хочет человека поставить в такое положение, чтобы тот понял хотя бы, за что он просит прощения, потому что ощущение такое, что он вообще не знает, за что. Ну, сам ответ – за все, да? Вы сами понимаете, это значит, ни за что он не просит прощения. Так вот, к чему я это говорю. Действительно, прощать надо. Но не просто простить, как я сказал, а потом обиду носить, да? А вы поняли, да? Ну, якобы вот прощенный этот человек, да? Но прощать – это значит не обижаться, не раздражаться, не мстить, не ругаться, сплетни про этого человека, которому мы прощаем, не разносить. Кто про него говорит, там, допустим, не поддерживать человека в этом, да? А продолжать его любить, снисходить, сочувствовать, сострадать. Вы поняли, что такое прощение? Потому что если я говорю, что я прощаю, а хоть что-то, хоть какой-то оттенок, как я иногда говорю, скажи, а что ты испытываешь к этому человеку? Ничего. И он, ну, обними этого человека, поцелуй. Чего, еще целоваться, если не будет? Плюнул, да? Я говорю, вот видишь, да, это я специально тебя спросил. А ты как не бодрствовал, так и не бодрствуешь. Вот увидел бы этот человек, как ты его, сейчас в его адрес плюнул, да, чтобы я с ним еще целовался. Это называется простил. Я тоже хочу, чтобы мы понимали такие вещи, что прощение – это не обряд. И вот иногда человек не прощает не потому, что он, значит, ну, в обиде на этого человека, а не прощает, потому что этот обряд надо прекращать. Это как у евреев обрезание. Обрезанный, уши не обрезанные, сплетни слушают, да? Глаза не обрезанные, подглядывают. Но обрезан там, где по обряду обрезан. Я говорю, не то обрезали тебе, и не там. Поэтому и у нас такое. Вот надо прощать. Или надо молиться. Я говорю, так надо думать, о чем мы молимся. В общем так, надо молиться и все. Ну, я говорю, ну, молись. И хоть образ бей, все равно ответа не будет. Потому что и о молитве надо думать, что это такое, и как, и зачем молиться, и что такое молитва надо знать, и не так, как нас научили, да. И точно так же и понятие прощения. Это тоже не просто ритуал. Так вот я говорю, иногда я говорю, допустим, кто-то не прощает, кто-то вроде бы как не снисходит. И вот эта как бы непрощенная сторона вот обижается и иногда задает такой вопрос. Вот они должны там, мужья, да, вот снисходить. Но бывает так, что и муж так по отношению к жене точно по этому же сценарию. Точно так же ее обвиняет, типа она мне не прощает. Она тоже бывает Как бы мы ни говорили, бывает, что и жена умнее мужа. И это тоже надо не сбрасывать со счетов. Да? Но если мы вот прощаем, да, а человек просто совершил обряд, да, мы можем, ну, будем так говорить, остановить этот обряд, потому что если мы каждый раз говорим так без головы, да, прощаю, а тот делает опять, так он понимает, что он все это, ну, что он все правильно сделал. Главное, просите каяться, просите каяться, вернее, грешите каяться, грешите каяться. А мы же иногда говорим, ну мы же с Богом тоже так, мы же грешим и каемся, Бог же нас прощает, я говорю, извините. Это мы себе придумали, и нам так объяснили, что Бог прощает, а мы грешим, и одно и то же делаем, и каемся. И опять делаем то же самое. Говорю, извините, я чуть позже на эту тему скажу, да? Ну, сегодня, только чуть-чуть позже. Значит, вы поняли, да? Что причина, почему не прощает? Потому что человек делает то же самое, просит, как ритуально, да, прощение. Человек прощает, не носит обиды, прощает от души, снисходит, не имеет обиды. А этот человек опять делает то же самое. И этот человек не то, что не просил, он простил и прощает, и снисходит, но дает понять. Больше я тебе не буду давать таблетку для самоуспокоения. Ты же попросил прощения, значит, можно по-новому начинать решить, как мы с Богом. Говорю, как же ты святой? А так, говорит, я согрешил, вечером сдал, меня очистили. Ну, имею в виду, сдал Христу. Очистили. Причем сдает он оптом все. В чем каяться? Во всем. Включая и в террористических актах, которые происходят в разных странах. Так получается, да? Так вот, заметьте, одна причина, почему человек как бы не хочет примиряться. Ну, вы поняли, как примиряться? Он не враждует. Он любит, снисходит, прощает, но не совершает вот этого обряда. Это одна причина. Вторая причина какая может быть? Бывает же и так, что человек просит прощения без зазрения совести, выводов никаких не делает, делает то же самое. А бывает и так, что человек просит, не просит вообще прощения и заявляет так приблизительно. Я ничего не сделал, я живу свято, Бог призывает нас к святости, обратите внимание. То, что Бог призывает к святости, это не значит, что я, или к совершенству, да? Это не значит, что я так живу, это я так могу себе внушить, да. Я как-то слушал в Ютубе одного человека для меня знакомого, его спрашивают, а вы вот просите прощения? Он говорит, ну, написано же в Библии, что мы должны быть совершенны. Я стремлюсь к совершенству, так что мне нечего, не о чем просить прощения. Я уж попутно скажу, да, этот человек, когда меня исключал, тот сказал, что я через его труп вернусь в церковь. Просить не за что, конечно, я понимаю, это верх совершенства, да, и вообще чуть ли не на Бога похож. Ну, как бы не в этом дело. Вот человек делает преступление, не просит прощения, не признает своей вины. Ему подсказываешь, он обижается, задаю вопрос. Снисходить надо? Прощать надо? Я опять подчеркиваю, обязательно снисходить, обязательно прощать надо, и пусть он 300 раз делает, и 400 не просит прощения. Если я христианин, я должен прощать. Вы поняли, да? Не обижаться. Если я обижаюсь, то я не прощаю, он погибнет за свой грех, я за свои обиды, за свое недовольство, раздражение. Поэтому прощать надо. Если я обижен, ищите, стучите, пока не отворят, но эту обиду и это не прощение мы должны победить. Я думаю, понятно изъяснился, да? Если человек не просит прощения, не признает вины, мы должны простить его. А то, что он это делает, это его проблема того, кто это делает. И не просит прощения. Но я вам теперь хочу что сказать. Когда говорят, ну Бог же нас прощает, да? Так вот смотрите, что я скажу. Извините, но я вас немножко разочарую. Если мы грешим и каемся, и помните, нет достойного плода покаяния. Помните, да? Принесите достойный плод покаяния. Теперь, если я грешу и каюсь, а плода покаяния, то есть исправления нет, да? Тогда я задаю вопрос. Так я раскаиваюсь? Я прошу Бога прощения? Ну, если цепляться к словам, да, то вроде бы да. А раскаиваюсь ли я, если я опять делаю без зазрения совести, и опять же оправдываю свой грех? Нет. Задаю вопрос. Скажите, если я не принесу достойного плода покаяния, то есть не будет рождения свыше, меня Бог прощает, простит, оправдает, спасет? Ну, ответьте сами себе. В Библии достаточно мест на эту тему написано. Далее, если мы продолжаем грешить, помните, если мы, получившие познание истины, мы все знаем, обида, недовольство, раздражение, это все плохо, это грех, да? Если мы, получившие познание истины, продолжаем произвольно грешить. Помните, что дальше написано? То, что написано? То некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противника. Помните? Не остается больше жертвы за грех. Помните, да? Еще раз, как говорится, озвучиваю, да, эту мысль. Если мы не приносим достойного плода покаяния, если мы продолжаем грешить, имея познание, то, слушайте, некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Чьих? Божьих, которые обличают, что так нельзя. А я говорю, можно. Христос же за меня умер, он же за меня каждый день умирает и умирает, у него крови много, но это все, я на него оптом все складываю, все, и пусть носит. Вы видите, да? А мы говорим, но он же сейчас прощает. Я говорю, прощает, снисходит, дает нам жизнь, еще не прекращает, хлебушек дает, питание есть, не калеки, дышим, онкологии нет, заболеваний какого-то нет. Это не значит, что говорит, да, молодец, ничего страшного, не рыпайся, не дёргайся, это все нормально, все. Я говорю, ни в коем случае. Это мы так думаем, мы много чего себе внушили, что вот нас Бог прощает. Или как некоторые мне говорят, кто помянет там что-то старое, тому глаз вон. Ну, когда я человеку говорю, слушай, ну ты опять делаешь. Он говорит, ну я же тебя просил прощения, да, но ты же опять то же самое сделал. Кто помянет старое, ты же просил прощения, тому глаз вон. Я говорю, ты знаешь, вообще Бог все время поминает нам старое, ему глаз вон, да. Ты будешь пальцем ковырять ему глазу, да? Как Бог поминает? Ну, я говорю, если ты просишь прощения и не делаешь, что он не поминает тебе больше старого. А если ты продолжаешь делать, тебе Дух Святой обличает, тогда смотрит так на меня. Я говорю, ну, да, договаривай до конца. Напоминает, напоминает. Глаз вон, вон, кому, тебе или ему? Замолчал. Я говорю, ты сначала думай, прежде чем что-то говоришь. Помните, да, про вымытую свинью, которая возвращается в грязь? Помните про пса, который возвращается на блевотину, да? Это я к чему напоминаю, когда мы говорим, но Бог же прощает. Вы видите, да? А если я не прошу прощения, если я оправдываюсь перед людьми за сделанные поступки, перед Богом ищу кого-то виноватым, да? То я задаю вопрос, Бог прощает меня? Бог таких, я еще раз повторяю, не оправдывает и не прощает. Это мы так решили. Что еще написано в Писании? Это, ну видите, написал человек, женщина, жена, да? Написала, вот написано в Писании вот так. А я вам хочу сказать, знаете, вот еще написано и вот так. 1 Коринфянам 14 глава, с 33 по 35 стихи. «Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». Теперь смотрите, вот написано вот тоже, когда кто-то мужья про жен пишут или задают вопросы, а жены про мужей, да, вот я, когда жены про мужей, я пишу, вернее, не пишу, а читаю из Библии, что женам написано в той же Библии. И наоборот, и мужьям точно же читаю. Значит, жены ваши в церквах, слушайте, да молчат. И я часто говорю, когда вот, ну, типа, вот так бывает, типа, вот муж не прощает, должны ли они снисходить? Я говорю, конечно, должны. Ну, а если у вас рот не закрывается? Все понятно, вы все мужики, вы все одинаковые. Я говорю, слушайте, я чаще вообще женщин защищаю, сестер, потому что мужчины чаще обижают. Это статистика такая. В любом случае за 50%, а то и под 90%. Даже если учесть, сколько меня братьев слушает, сколько сестер, то опять процентное соотношение приблизительно такое же. Так вот я говорю, жены ваши да молчат в церквах. Вы вообще, ну ладно, в церквах, а дома? Ну, дома сейчас тоже я вам прочитаю. И дома. Ну, по поводу, если вот жена не молчит, жена выступает, да. Если мужу уже надоело. Не должно надоесть, чтобы он там раздражался. Если раздражается от того, что жена не молчит, и как Анка-пулеметчица, да, ну, это ему грех, что он раздражается. А если он не раздражается, но уже привык к этому постоянному пулемету, который, у которого патроны не кончаются, и лента не заедает, да. Ну вот, а вам кажется, что не прощает, он уже просто не обращает внимания. Иногда говорит, трандычиха, да. Так вот, жены ваши в церковь, да, молчат. Слушайте, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении. Вот, извините, пожалуйста, ну, я сейчас не то, что вот против сестер, против там жен, да. Я просто говорю, вот даже написано, вот куда это деть, я говорю, я не знаю, вот когда кто-то говорит, типа, это неправильно, да. Куда деть вот это, да. Жены, да, молчат. Не написано, ну немного можно, да. Вообще так, знаете, вот да, молчат. Теперь слушайте, не позволено им говорить. Ну, получается, как бы вообще не позволено. А почему? Дело в том, что когда женщина заводится, когда эмоции начинают управлять естеством, то ну, там много чего может быть сказано не того, не так, ну, с вытекающими впоследствии проблемами. Да? То есть, если бы я уже говорил, там, не надо, вот это, когда мужья говорят, жены да молчат, а чем больше им это читаешь, тем больше они говорят, да. Здесь лучше было бы как-то объяснить, чтобы, если бы мы вникали в себя, каждый бы понял, что иногда и мужикам надо молчать, потому что не умеешь говорить и нечего говорить тебе, да. Ну, мы бы заметили, да, вот эмоции мои вот меня в разнос иногда заводят, да. Поэтому мне нельзя говорить, я должен сам был бы это понять и сам бы закрыть или сама закрыть бы рот, ну, видите. Этому не учат, этого не объясняют, я за собой не вижу, не понимаю, и всегда говорю, что мне рот закрывает. Да? А теперь слушайте, вот это в церкви, да, молчу. Дома можно говорить, только смотрите. Если же они хотят чему-то научиться, вы слышите, да? А ведь часто бывает, они же хотят научить, вот потому в церкви да молчат. Вы поняли, да? Здесь написано, если же они хотят чему научиться, пусть, слушайте, не кричат, не шумят, не оскорбляют, не обвиняют. Пусть спрашивают о том. Ну, тут слово «тихо» можно было добавить. «Тихо дома у мужей». Скажите, пожалуйста, какой муж после вот этого поведения вот начнет на жену повышать тон, да, и еще не прощать? Ну, я первый у него камнем, таким булыжником бы запустил этого мужа, если бы сказал, слушай, жена ведет себя вот так, да. Чего ты рот раскрыл? А? Да такую жену на руках надо носить и целовать днем и ночью. Вот заметьте, вот стихи мы вот как-то так читаем бегло, так раз, ага, я на жену, жена на меня. Начитали в Библии, жене написано про мужа, мужу про жену, да? Вот в Библии адвентистам написано про баптистов, баптистов, баптистам про адвентистов или про православных. Вот логика у нас какая-то такая странная, почему я и говорю. Я не баптист, не адвентист. Я христианин. И этим все сказал. Ну, по крайней мере, стараюсь быть им, так чтобы не сильно громко заявлять, да, стараюсь. Так вот, смотрите, написано, вот в церкви, да, молчат, не просто злоба чья-то кому-то закрывает рот, а это должны быть разумные люди, которые должны разумно объяснить, что не только женам, тут даже и мужьям, если не умеют говорить и заводятся, не надо в церкви говорить, потому что много суеты не нужно, много ненужных разговоров, никаких конкретных ни вопросов, ни ответов. И получается, церковь сидит, вот это слушает, она говорит, что человек хотел сказать, так ничего не поняли. А бывает еще и пастырь так ответит, что совсем все запутается. Вот видите, в церкви да молчат, не позволено. Поняли, по какой причине. Далее. Если хотят научиться, то пусть спрашивают. А если хотят научить и сказать, что у меня муж старый пенек, неряха, и, как говорится, ну, знаете, цыгана, говорят, там еще что-нибудь такое, или руки не с того места, ну, я вам хочу сказать, готовьтесь к труду и обороне, потому что муж какой-нибудь изобретет как копье метательное орудие и запустит уже. Не удивляйтесь, что мы сеем, то и мы жнем, ничего в жизни просто так не происходит, и зло не с неба и не с под земли появляется. Оно начинается, знаете, в наших сердцах. Значит, вы видите, если хотят научиться, то есть, кстати, хочу сказать, и муж не должен учителем быть. Он должен говорить, как учащийся. Это вообще норма для всех. Но мужа поставил Бог главой, поэтому у него есть, ну, как бы сказать, приоритет немножечко. Немножечко больше власти, но над ним тоже власть, вы помните, мы говорили, и тоже, чтобы он, как говорится, с ума не сходил, не надевал на себя генеральскую фуражку. Потому что это тоже шизофрения и тоже некрасиво. Вы видите, сколько мудрости надо, чтобы правильно построить отношения. Пусть спрашивают дома мужей своих. Ибо, теперь слушайте. Ибо неприлично тут даже не то, что вот просто, знаете, тупо написано, жены да молчат. Неприлично жене говорить в церкви. Я знаю несколько случаев, да, когда одному брату сказали, ну, давай подготовься, слово будешь говорить в следующее собрание. Он говорит, вы знаете, мне неприлично говорить в церкви. Я говорю, почему? Ты уже давно типа в церкви. Он говорит, извините, я мысль не умею изложить правильно, доходчиво. Я буду пыкать, мыкать, не то, что там я там за свой авторитет переживаю. Люди не поймут, не умею я излагать, не делайте меня как бы этим учителем. Я говорю, вот это правильный подход. И молодец, что он это понимал, а другой бывает так. Этого не понимает, действительно, она говорит кучу непонятно чего, но типа вот всех выбирают, а меня не выбирают. Я говорю, так, между нами девочками, я говорю, скажи, спасибо, что не выгнали. Ну пойми, ну куда ты лезешь? Ну с такими амбициями, с таким характером, такой заводной. Ну ты сам должен был бы понять. Но бывает таким людям очень тяжело что-то объяснить. Теперь дальше, смотрите, про женщин написано. Это уже, извините, я не то, что против женщин. 1 Тимофея 5:13. При том же они, про женщин, будучи праздны, приучаются ходить по домам. И бывают не только праздные, но и болтливые, любопытные, говорят, чего не должно. Я чуть добавлю. И под впечатлением вот этих интересов наговорились, завелись. Потом Дух Святой сошел и дают церкви говорить, они говорят, вот кого не любят, вот так бывает и говорят. Кстати, хочу сказать, чтобы было справедливо. Иногда и пастырь, вроде и мужик, вроде и не сестра. Вот кого-то как не взлюбил. Выходит за кафедру и говорит, мне Бог сегодня на сердце положил вот такую проповедь сказать. И конкретно под того человека, и конкретно с обидами, с недовольствами. Кто-то из его приближенных делает то же самое, нет, это эти хорошие. И я говорю, ты тоже, извините, баба, и тоже домолчишь в церкви. Ну нельзя так говорить. Пастырь – это судья. Судья должен быть абсолютно беспристрастен, абсолютно объективен. Так вот, смотрите, вот женщины и сестры любят праздный, болтливый, любопытный. Вот заметьте, у мужиков, уж извините, так говорю, да, вот они не будут ходить по домам. Ну, есть отдельные экземпляры, это уже такие, знаете, тоже, видно, с полом не определились, как сегодня многие хотят определиться, да. Ну, бывает, а ты слышал, но это очень редко. В основном это женская болезнь, по-женски болеет. Я тоже иногда любитель пошутить. Вот я говорю, у тебя по-женски, она. Причем по-женски? Ну, сплетни, вот это вот ходить, слушать, разносить инфекцию. Это же женские же болезни в основном.
Так вот, вот написано, вы видите, вот когда такой характер, это говорит о том, что очень люди далеки от правильного понимания. Поэтому ну, зачем говорить в церкви, если не знаешь, что с собой делать? А в церкви, видите, говорят, для назидания церкви, ну вот хорошо, я сплетник, я люблю выслушать сплетни от кого-то на кого-то, люблю передать, люблю завидовать, люблю судачить. Теперь мне слово дают, Саша, расскажи церкви, как надо себя вести. Но я бы сказал, слушай, я сейчас раскрою рот, что некоторые сплетни тут распускают. И кто-то не выдержит, я знаю, там одну сестру встанет и скажет, чап корова мычала, брат Александр, да, твоя обмолчала. И я, имея хотя бы такое понимание, я бы сказал, слушайте, давайте я ничего церкви не буду говорить. Потому что, не дай Бог, церковь скажет мне вся и хором. Дальше смотрите. Значит, 1 Петра, 3 глава, с 1 по 11 стих. Я много не буду говорить, извините, задержался, но, видите, мне приходится заранее называть тему, и вот мог бы один вопрос, но иногда думаю, может, по времени коротко будет две, а две, видите, иногда бывает вот так. Немножко уже хочется рассказать так, чтобы было понятно, на другой раз не переносить, поэтому иногда бывает задержусь. Но это последнее место на сегодня. Значит, 1 Петра, 3 глава, с 1 по 11 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову». Теперь слушайте, если слово укоризненное, если слово раздражительное, если интонация поучительная, вы поняли, почему муж не покоряется слову и к нашему Богу не приходит? Зачем мужу такой Бог, который тютелька в тютельку, плоть от кости, и плоть от плоти, кость от кости, как жена? Вы понимаете, это соблазн мужа называется, да? Жена соблазнила мужа, ведет себя недостойно, и он потому и не прощает, и обижается, и чертыхается, и матерится, и даже предупредил, что, в общем так, если еще раз, я найду себе еще одну, а может и две. Так смотрите, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я еще раз относительно вопроса, на который я отвечаю, хочу как бы сослаться, да? Муж не прощает. А если мы не повинуемся? А если это норма в поведении? Ну, вы понимаете, вот как он будет снисходить? А если он неверующий? А если он еще и выпивает? Вообще, благодарите Бога, что кулаки не поднимает. Ну, вот написано, повинуйтесь своим мужьям. В другом месте написано, как Господу еще написано. Я один раз слышу, как Господу? Да он же вообще, как говорится, дальше не буду даже повторять, что сказала о нем, о его умственных способностях. Ну а зачем выходила замуж? Весна была, да? Вот написано, ну вышла замуж, за мужа, повинуйся. Кстати, хочу просто даже сказать такой рецепт. Вот есть кошечка, есть котик. Котика погладил или кошечку погладила, погладили. А они такие строптивые. Вы погладили, она зубами вас сомкнула. Вы еще раз погладили, у вас поцарапала когтями кошечка или котик, да? Скажите, пожалуйста, вы вообще будете гладить? На руки возьмете, я уже не говорю, в постели. Возьмете, нет? Я думаю, что нет. А мужу и огреть может кошечку так, чтобы прогибалась хорошо посередине. Так теперь задаю вопрос. Вот какую кошечку мы любим? Какую собачку мы любим? Которая смотрит, которая не кусается, которая лащится, которая собачка полижет, котик помурлычет, прижмется, потрется. Правильно, да? Ну, неужели надо какие-то такие, не знаю, академические знания преподавать, да? Ну, чтобы понять, вот почему муж не прощает, почему муж раздраженный, да? Но если жена, вот сравните с кошечкой, с котиком, ну, раздражена, недовольна, получает, кричит, обзывает, оскорбляет. Муж попросил, там, сделай мне такой супчик. Так, что поставила, то и ешь, точка. Ну, точка, значит, точка, запятые после точки не ставят, значит, точка. Один раз точка, два точка, три точка, ну, знаете, вода капает, точка, 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 и дырка в камне. Вот так бывает и мужа. Прорвет когда-нибудь, да? Так вот, если мы не повинуемся, то есть мы не покладистые, мы не снисходительные, мы строптивые, я еще раз хочу сказать, муж тоже, когда это себе позволяет, точно так же позорит свою голову, никакая она не голова, и он не глава, он вообще и хвостом даже, не знаю, может ли быть. Так вот, повинуйтесь своим мужьям. Если не повинуетесь, не повинуетесь и позволяете себе всякие ненужности, да, ну, не надо удивляться, почему не прощает, почему кричит, почему, поняли, да? Которые не покоряются слову, чтобы житием жен своих, слушайте, без слов приобретаемы были. Вы знаете, вот секрет, как влюбить мужа в себя. Вот будьте вот такой доброй, покладистой кошечкой, ловите мышей, уж извините, что так говорю, но так уже, ловите мышей на кухне, там, постель, дом, уют, послушайтесь, прислушайтесь к мнению. Но если у вас другое мнение, ну, просто скажите, как мнение, аккуратненько, осторожненько, ну, скажите, у какого изверга рука поднимется и рот раскроется на такую жену. Ну, секрет настолько простой, как 5 копеек. И любовь будет, и нежность, и поцелуи, и на Канары. А если не будете, так не на хочу на Канары, она говорит, на Канавы едь. Канава, знаете, вдоль дорог. На Канары она захотела. Поэтому рецепт простейший. И чтобы прощали нас, так лучше делать, чтобы вообще нас не прощали за наши проступки. Кстати, в вопросе, должны ли мужья снисходить и прощать за проступки, да, в самом вопросе уже подразумевается, что все-таки проступки есть. Наверное, грехи, ну, названы проступками. Ну ладно, пусть даже не грехи, не проступки, согрешения, как они говорят. Это такая мелочь, ну, на которую не стоит вообще обращать внимание. Да, но мужья обращают внимание. Вы видите, да, жизнью надо приобретать. То есть, заметьте, жизнью мы можем влюбить. А мы там это, то ресницы наклеили, то ногти накрасили, а потом теми ногтями да по лицу. И говорю, что-то он и к Богу не приходит, и не любит, и нежности нету. Говорит, дровосек какой-то. Ну, я думаю, вы поняли, да? Так вот, смотрите, когда увидят ваше чистое, то есть без обид, без раздражений, без недовольства, да, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, они к Богу придут. И дальше. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Я добавляю, не надо там сексуальные наряды какие-то одевать, не надо соблазнять полушариями нижними, надо верхними вообще соблазнять мужчину. Ну, а там это будет не соблазн, это действительно лучшее украшение и лучшее средство привлечения. Чтобы муж любил, чтобы муж ценил, да. Ну, дальше написано, заметьте, чем надо мужа привлекать? Сокровенный, то есть сокровенный – это внутри, внутренний человек. У нас же, мы же такие откровенные, вот знаете, вот появилась нехорошая мысль, взяли, озвучили мужа, да прямо так, знаете, ну, как говорится, под руку, да, или не под руку попались. И вот что-нибудь сказать, обидное, раздражительное, да. Вот это сокровенный – это внутренний человек, который не торопится высказывать, сокровенное – это внутреннее, да, которое человек подумает, прежде чем сказать, 10 раз подумает и не скажет, потому что, а вдруг это обидит. Заметьте, что нравится на глазах мужа или мужчины, да, в женщине? Сокровенный, внутренний, не скрытный, да, заметьте, обдуманный, взвешенный, который не торопится что-то в сердцах сказать. Сокровенное сердце человек, слушайте, в нетленной красоте, которая останется и 85 лет, в нетленной красоте, теперь слушайте, кроткого и молчаливого духа. А если у нас выступливого и недовольного, и командирского, то берегитесь. Я уж не говорю, что не то, что там прощения и снисхождения не будет. В ответ можно, кто его знает, что получить. Это когда мы так ведем себя, мы вызываем огонь на себя. Так вот, сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, заметьте, за это и на небо мы попадем. И я вам хочу сказать, ну, выше только не так написано, это очень драгоценно пред Богом, не только пред Богом, пред человеком. А если говорить мужчина, женщина или жена и муж, да, это драгоценно пред мужем, в глазах мужа. Так некогда и святые жены, слышите, святые жены украшали, уповавшие на Бога, украшали себя чем? Повинуясь своим мужьям, не выступая. Вы видите, да? Но это святые так вели. Они святые, они не повинуются, они мужей учат повиновению. И говорят, а ты заткнись, не только в церкви, а и дома. Ну, я немножко утрирую, да? Но я думаю, вы понимаете. Для вас главное, чтобы вы мысль поняли, которую я излагаю. Святые жены украшали себя повиновением, кротким, молчаливым духом, невыступливым, покладистым. Придет муж даже недовольный домой, увидит вот это вот чистое, богобоязненное естество своей жены. И даже если пришел в плохом настроении, подойдет, обнимет, скажет, ну, хоть один человек на свете есть вот такой, что вот придешь и ни к чему придраться. Вот секрет женского счастья. И дальше написано. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, слышите, Саре, если делаете добро, кому? Мужу. Когда? Ну, не только когда он тоже добрый. Ну пусть он даже, ну, немножко, как говорится, потерял контроль над собой, да? Ну, сказал вам что-то не то. А вы делаете добро. И дальше написано, и не смущайтесь, это не то, что так вот смутились, когда так, знаете, лицо изменилось там, а здесь написано, не смущайтесь, не потеряли самообладание и не раздражились на мужа за то, что он вот вам так сказал. Кстати, хочу сказать, это один в один применяйте и к мужьям. Но если жена так не повела себя, точно так же обращайтесь благоразумно мужья с женами и жены с мужьями. Это универсальный рецепт. Значит, вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь, то есть не заводитесь, не воспаляетесь и не в ответ не отстреливаетесь. Ни от какого страха. А страх тут какой имеется в виду? Ну, типа, он накричал, а я промолчу, я как бы, ну, типа, согласна, типа, авторитет упадет, надо авторитет поднять, а для этого рот надо шире раскрыть, да язык подлиннее высунуть. Вот вы понимаете, это я так опять утрирую, да, ну, чтобы было понятно, что за страх и что за смущение. Это называется «завелись». И дали ответный удар. Все. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Обратите внимание, немощнейший, я вам не раз говорил, многие титаны разбились об этот немощнейший сосуд. И этот немощнейший сосуд пятый раз выходит замуж, и опять титаны лежат поверженные. Уходят, так и не сумел ничего достичь. То есть победы никакой не было. А немощный сосуд как стоял, как скала, так и стоит. Здесь имеется в виду, что женщина чувственная. Как вроде бы сосуд стеклянный с очень тонкого стекла. Одно неосторожное движение, и она заведется. Ну, в смысле, заведется, значит, разобьется. Поэтому, конечно, к женщине должно быть снисхождение со стороны мужа. Но и бывает, и мужья не очень, как говорится, тоже немощные, такие немощные. А женщины, как говорят, баба-бык. Поэтому вот по поводу мужей, да, вот они действительно должны благоразумно, то есть понимать, что женщина слабее, более заводная, более такая. Но я хочу сказать, да, муж должен это понимать, должен снисходить, должен быть благоразумным. Но я задаю вопрос, разве это написано? И вот то, что я сейчас прочитал, разве это индульгенция, что коль я такая, то надо меня принимать именно такой, и с меня ничего не требуй, потому что я немощный сосуд, я никогда не стану бутылкой от пива с толстым стеклом. Понимаете, вот выше мы читали, жены, спасайте мужей ваших чем? Вашей святой жизни. То есть, значит, надо тоже стараться. Ну, теперь задаю вопрос. Если жена старается, да, срывается, но старается, называет грех своим именем, просит прощения, старается и говорит, слушай, там, Ваня, Петя, Саша, ну, если сорвусь, подскажи хорошо, я буду стараться, я буду все делать. Ну, скажите, пожалуйста, ну, неужели вот за такое обращение, за такую просьбу, даже если жена забудется и скажет, потому что не сразу это получится, неужели муж озвереет против вас? Неужели он не поймет? Да, вот если жена вот так ведет, ну пусть уже делает ошибки, но признает ошибку, не оправдывает, не обвиняет там кого-то в чем-то, да? Признает, я хочу сказать, отвечая на вопрос, должен ли муж снисходить? Да. Должен ли прощать? Да. А если не признает? А если строптивый? А если лучший способ защиты нападения на мужа? А если учительский тон? А если не спрашивает, а учит? И задаю вопрос. Муж должен прощать? Да. Муж должен снисходить? Да. Имеет право раздражаться? Нет. Имеет право мстить, пакостить, говорить гадости, грубые слова? Нет, нет, еще раз нет. И этим самым он прощает и снисходит, потому что не мстит и не пакостит в ответ. Но я задаю вопрос. А если жена остается в таком же самом состоянии и продолжает делать одно и то же, да еще и говорит, он тупица, до него никак не дойдет, что пора уже место знать, когда я говорю место или фуда. Ну, извините. И потом, ну, не просит прощения. Тут о прощении, ну, как бы о таком официальном примирении разговора не может быть. А если просит прощения и делает одно и то же, и типа, хватит, мне уже один раз сказал, мне уже надоело слушать. Ну, понимаете, муж имеет право, полное право, ему сказать так. Обряд прощения мне надоел, я устал, извини, пожалуйста. Обдумай, взвесь, тогда подходи. Если продолжаешь, извини, можешь и не подходить, и не просить прощения. Но я говорю, это не позволяет мужу в ответ делать пакости, говорить, ну, не знаю, что, какие-то плохие слова. Я думаю, что понятно изъяснился. И дальше написано, наконец, будьте все, мужья и жены, братья и сестры, единомысленны. То есть будьте все, каждый должен стараться именно вот над собой трудиться, чтобы к этому прийти. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательство за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Заметьте, благословляйте чем? Не воздавая злом за зло, проявляя добро, вы благословляете человека. Относитесь к нему так, как будто бы он вам ничего плохого не сказал, и вы к нему испытываете те чувства, как будто бы он вам, я не знаю, какой дорогой подарок дал, подарил. Благословляйте, теперь слушайте, зная, что вы к тому призваны. Муж должен благословить жену, то есть не обидеться, не мстить, не пакостить. Жена должна благословить мужа. Тоже не мстить, не пакостить, не умничать, не ругаться. Заметьте, зная, что вы к тому призваны. Вот смысл членства церкви. Зачем мы крестимся? Если мы к этому не приходим, грош цена нашей церкви, самой трижды истинной, да? Грош цена нашему членству, нашим вечерям, многоомовениям, я не знаю, служениям и пением в хоре. Не занимайтесь миссионерством, не порьте людей, не приводите их в церковь и не наводите на них свою порчу. Хоть что-то вам в праведность будет вписано. Теперь слушайте, написано, вы к тому призваны, дальше, чтобы наследовать благословение. То есть мы хотим быть благословенными, хотим быть милосердными, братолюбивыми, сострадательными, да. не проявляйте раздражительность. Заметьте, чтобы быть, иметь благословение, надо благословлять, а не проклинать. Надо не ругаться, не обижать, не раздражаться, не обзывать, не грубить. Если мы это делаем, то, заметьте, мы наследуем проклятие. А как наследуем? А мы сейчас, когда вот это делаем, вот эти гадости, да, проявляем, мы уже прокляты. И чем больше делаем, тем больше проклинаем. В конце концов, станем, говорят, как злая собака. Ибо кто любит жизнь, я добавляю, счастливую жизнь, и кто хочет видеть добрые дела, а кто из нас не хочет видеть добрые дела, это касается и мужа, и жены, и братьев, и сестер, и кого хотите, тот, слушайте, написано, видите, получается, тоже надо закрыть рот свой, и да молчат, и жены, и мужья в конечном итоге, тот, удерживая язык свой, слушайте, от чего? От зла. Вот чувствуете недовольство? Вообще нельзя разговаривать. Жены и мужья в таких случаях вообще молчат. Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Ну, лукавые речи вы знаете, какие бывают. Взгляд такой, знаете. Что-то ты на меня не смотришь, как раньше смотрел. Наверное, кого-то завел. Ну, знаете, раз послушает муж, два послушает, а потом и заведет, ну, чтобы уже, как говорится, обвинение соответствовало практике, да? И слушайте, вот борьба христианская, всеоружие Божие, уклоняйся от зла. Значит, если муж повысил голос, жена должна что? Уклоняться от зла. От какого зла? От мужа? Зла мужа? Со стороны мужа? Нет. От зла, которое в тебе внутри провоцируется. Уклоняйся. Видите, бокс какой. Тебя бьют, а ты головой туда-сюда присел, отпрыгнул в сторону. Не давай себя бить, но сдачи ни в коем случае не давай. И победи своего соперника вот таким методом. И дальше написано. Уклоняйся от зла мужа или жены, в зависимости от кого зло исходит. А уклоняйся от зла, которое внутри тебя. Далее. В отместку делай добро тому, кто делает тебе зло. Дальше. Говори, поступай там, или молчи, или говори, но говори, поступай так, чтобы это привело к миру. Если приводит к раздражению, тогда не говори, не делай, не поступай. Ищи мира. Ищи способ, чтобы только конфликт заглушился, чтобы только взаимопонимание, единодушие сохранилось. И написано, и стремись к нему. Ну все, наговорил я почти 2 часа, но видите, коль уже начал, надо было кончать тему. Прошу прощения, но в крайнем случае можно и по частям послушать, можете даже разбить себе на 2 файла, да, чтобы было не так утомительно. Ну, я на этом заканчиваю. Всего хорошего, Божьих вам благословений, до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Чтобы вот это все понять, еще раз напоминаю, вникайте в себя. Не вдруг в друга, в себя и в учении занимайтесь им постоянно. Читайте Библию для себя, молитесь для себя, ну, чтобы самому измениться, стать лучше. Изменимся мы, изменится окружающий нас мир. Не весь, конечно, потому что есть люди, на которых не повлияет доброта, да? Но поменяется много. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.